Говорит Радио Свобода. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уволен за год до очередных выборов главы администрации города.
Когда в течение нескольких лет ходят слухи о том, что вот-вот случится отставка губернатора, то эти слухи не могут продолжаться бесконечно.
Владимир Путин предлагает смягчить наказание по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды.
Эта инициатива является самым минимальным из возможных результатом той дискуссии, которую Путин же инициировал в июне.
25-летие Черного октября 1993 года в России.
В то время я однозначно воспринимала это как гражданскую войну.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 4 октября. Итак, президент России Владимир Путин уволил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, временно исполняющим обязанности губернатора города до осени будущего года, когда состоятся очередные выборы, будет Александр Беглов. Беглов родился в Баку, учился в Ленинграде, работал в Ленинградском обкоме КПСС, Ленсовете, руководил курортным районом Петербурга и был вице-губернатором города в 2002-2003 годах. В 2004 году Александр Беглов был назначен помощником президента, с 2008 по 2012 годы был заместителем руководителя президентской администрации. А Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Петербурга с 2011 года. Ему предложено возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Слухи о грядущей отставке Георгия Полтавченко циркулировали по Петербургу с такой завидной частотой, что на них почти перестали обращать внимание. Особенно упорными были эти слухи в 2014 году, после того, как Полтавченко вошел в тройку лидеров губернаторского антирейтинга 2013 года, а также в 2016 году, когда эти слухи приобрели совсем экзотический оттенок. Якобы Полтавченко может возглавить Следственный комитет вместо Александра Бастрыкина. Однако после этого губернатор Петербурга продержался на своей должности еще два года. Вечером 3 октября стало известно, что Владимир Путин, приехавший в Петербург, на сей раз все-таки освободил Георгия Полтавченко от должности губернатора, которого теперь ждет перспектива сделаться председателем Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Политолог Александр Конфисахар уже связал эту отставку с поражением «Единой России» в нескольких регионах страны на сентябрьских губернаторских выборах, предположив, что отставка Полтавченко может быть превентивной мерой против подобных неожиданностей на выборах 2019 года. Мнение политолога цитирует издание ЗАГС.ру. Политический психолог, политолог Алексей Шустов не считает отставку Георгия Полтавченко чем-то экстраординарным.
Когда в течение нескольких лет ходят слухи о том, что вот-вот случится отставка губернатора, то эти слухи не могут продолжаться бесконечно. И рано или поздно она все-таки случается. И сейчас мы, наконец, дождались этого момента. И время пришло, и обстоятельства внешние все-таки способствовали тому, чтобы Полтавченко ушел. И я думаю, что и он сам все-таки ожидал и просил его перевести на другую работу уже достаточно давно. Работа губернатора предполагает все-таки значительную часть публичности, без которой ее выполнять качественно очень сложно. И Полтавченко это, думаю, все-таки понимал и чувствовал. Ему больше по душе работа, которая допускает полное отсутствие публичности. Ему, я думаю, самому было неудобно и неприятно читать о себе и о своей абсолютной закрытости довольно ругательные, злобные отзывы. Да, время, да, его собственная усталость, да, изменения в стране, как мы видим, меняются в принципе губернаторы. Все в комплексе, да, сейчас привело к этому.
Мы знаем, от кого зависят назначения губернаторов. Как вы думаете, что не устроило Путина в фигуре Георгия Полтавченко?
Я думаю, что все-таки Владимир Владимирович слышал мнение многих влиятельных людей, которые в течение всех этих лет говорили, что губернатор должен быть более деятельным. это до поры до времени не перевешивало другие обстоятельства, которые, наверное, позволяли президенту сохранять Полтавченко на должности губернатора Петербурга. Но вот сейчас набралось уже и других факторов. В принципе, президент пытается показать, что у нас общество не застойное, что у нас происходят изменения. Но другое дело, что сейчас я читал уже шутку в соцсетях, типа того, что в Петербурге назначили молодого технократа Александра Дмитриевича Беглова 62 лет. Но тут не надо смеяться, потому что все-таки Петербург особенный город, и ожидать, что президент пришлет сюда 32-летнего исполнителя, прошедшего тренинг с прыганием в воду, вот этого ожидать не стоило. И мы этого не увидели.
Как бы вы кратко охарактеризовали теперь уже миновавший губернаторский срок Полтавченко?
Штиль, полный штиль. Паруса опущены, никто никуда не плывет. Матвиенко – это просто волчок такой заводной, который носился по городу и окрестностям, и она все время что-то делала. Но мы же сейчас вот уже забыли о том, что когда она уходила, мы просто радовались, ну, наконец-то вот хоть у нас перестанут город разрушать. Другое дело, что прошло несколько лет, и мы стали говорить, ну, Полтавченко, ну, он хоть что-то, может быть, сделает. И Матвиенко вспоминать такими словами, что, ну, вот она хотя бы что-то делала, немножко подзабыв, сколько домов в городе она просто разрушила.
Но Полтавченко продолжил ее славное дело, хоть и не в таких масштабах.
Вот в чем дело. Вот он не в таких масштабах. Он все не в таких масштабах.
А что бы вы поставили ему в заслугу?
Отсутствие скандалов, связанных с городской администрацией. Вот забыли, был скандал. Исакий решение, ну даже не по Исакию, а вот в принципе вот эта передача соборов, излишние преференции представителям нашей, ну, главной, наверное, самой религии, православию, ущерб советской культуре, так, наверное, да, правильно сформулировать. Когда это все выходит на улицы и ради крестного хода по Невскому каждый год, по-моему, и не по разу закрывается Невский проспект, а людям, имеющим некие политические взгляды иные, и которых тоже, может быть, как воцерковленных христиан, у нас около 2-3%, когда им запрещают митинг даже проводить в центре города, вот это вот неправильно, я считаю.
Как, наверное, жестокие разгоны этих митингов, по которым, между прочим, Петербург лидирует.
Здесь я не могу судить, насколько степень вот этой жесткости, она проистекает от местного руководства или же из Москвы. Он солдат, и он так себя всегда понимал. Ему пришел приказ копать, он копает. Пришел приказ закапывать, он закапывает.
А как вы относитесь к словам Ксении Собчак о том, что Полтавченко уволили из-за ее заявления о намерении участвовать в губернаторских выборах?
Ну, я предполагаю, что она будет баллотироваться, потому что куда ей от этого деться. А с другой стороны, ну, это, в принципе, технологически правильно. То есть это смешно с точки зрения политического анализа, но это, естественно, для политика, который собирается идти на выборы, она сразу обозначает свою позицию здесь, и кому-то там это в голову упадет, там кто-то из ее наиболее лояльных ей потенциальных избирателей, наверное, подумает, он, да, она такая.
А что вы скажете о врио губернатора Беглове?
Более вероятно, исходя из прошлых всех назначений президента, что тот, кто ИО, тот и пойдет на выборы. Но опять же, у нас особый город. И, в общем, нельзя исключать того, что будет кто-то другой. И плюс к тому, президенту, как я понимаю, не надо сейчас обозначать, вот кто его кандидат на выборах. Другое дело, что, опять же, вот тут еще такой момент, что в последнее время как-то Владимир Владимирович сам на себя не похож стал. Вот вся эта замена, она какая-то очень предсказуемая. Лет 10 назад, и там даже 5 назад, все, что он делал, вот мы там что-то думали, гадали, комбинировали, мы, я имею в виду, политические аналитики, а потом бах, совсем что-то неожиданно. А вот сейчас здесь, ну, абсолютно, вот, снял Беглов, да, Беглов, вот как-то вот очень на него не похоже. Можно предположить, если бы он был в старой своей форме, бодрый, он бы мог, допустим, внезапно там через 2 недели назначить выборы на 5 декабря какое-нибудь. И вперед, Ксения Анатольевна, давай, выступай. То есть что-то такое может быть. лица, и при этом еще и взять и предложить еще какую-то другую кандидатуру вместо Беглова. С одной стороны так, а с другой стороны, все-таки вот эта ситуация, она не единственная у нас. За последнее время президент стал слишком предсказуемым. И если так, то да, мы спокойно доедем до сентября следующего года, когда на выборы пойдет Беглов, и будут зачищать поляну с помощью Росгвардии. Муниципалы не будут допускать оппозиционных кандидатов и так далее.
Руководитель фонда «Республика» Сергей Цыпляев связывает отставку Георгия Полтавченко с недавними политическими событиями в стране.
Последние выборы и ситуация с изменением пенсионного законодательства стали таким мощным политическим землетрясением. И стало понятно, что некоторый шум идет снизу, и уровень недовольства постепенно нарастает. И стал вопрос по многим регионам, особенно где предстоят выборы, а насколько там руководство в состоянии не только выигрывать выборы, но и вообще быть авторитетным среди граждан. Особенно это очень важно, когда ситуация становится кризисной. И вот здесь у нас, конечно, проблема большая, потому что мы прошли долгий путь от яркого лидера, трибуна, горлана главаря Собчака, губернатору, который вообще полностью и напрочь отсутствует в публичном пространстве. То есть в городе вообще, это по большому счету, публичной власти нет. Потому что власть — это не только деньги распределять, ленточки перерезать и бумаги подписывать, а это вообще-то находиться в умах человеческих и обладать авторитетом, чтобы к вам прислушались. Если этого нет, то в тяжелые времена это становится проблемой. Ну вот, собственно, Петербург, я думаю, что в такую ситуацию и пришел. По существу публичного безвластия. Если вы отсутствуете в публичном пространстве, вам тяжело быть авторитетным среди граждан. Что мы делаем, куда мы движемся, какие стоят задачи перед городом. Вот это главная работа политического лидера – формулировать образ будущего, показывать пути, убеждать людей в правильности этого решения и мотивировать людей на достижение этих целей. А по-другому вообще человеческое общество не работает. Вот здесь был поставлен смелый эксперимент. Губернатор, который почти что на нелегальном положении. Развитие города никак не связано с конкретным губернатором. Город живет сам по себе, страна живет сама по себе, губернаторы решают какие-то локальные задачи. Поэтому здесь судьба города не вываливается из общей ситуации в стране. Экономический рост минимальный, проблемы финансовые, экономические нарастают. Единственное, за счет того, что у нас довольно много организаций и проектов федеральных, Петербургу, как и Москве, жить несколько легче, чем всей стране.
Неужели у Георгия Полтавченко совсем не было никаких удач?
Достоинство продолжения недостатков. То есть город как-то обошелся без безумных скандалов, хотя без этого тоже не обошлось. Но достаточно вспомнить попытки передачи Исаакиевского собора, как все это выглядело. История со стадионом, история с западным скоростным диаметром. Но это тяжело записать в актив власти. Скорее, это можно записать в пассив. Я не знаю, какие здесь инициативы выдвинуты были со стороны властей города, и которые мы могли бы сказать, вот эта вещь, которая действительно серьезно повлияла на развитие города. Единственное, наверное, что можно поставить в маленький плюс, относительная устойчивость власти за это время. Хотя я могу сказать, что он должен отработать весь свой срок. И вот эти вот варианты, когда губернаторы вдруг ни с того ни с сего желают уйти, это вообще дезертирство. Бегство с корабля и выбрасывание мандата избирателей за борт. Надо дорабатывать до выборов, как положено, обеспечивать проведение выборов, а потом уходить.
Смысл отставки действующего губернатора за год до выборов Сергей Цыпляев видит в том, чтобы дать людям привыкнуть к назначенному исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову, чтобы потом все дружно за него проголосовали. Так что выборы, по сути, являются процессом легитимации ранее сделанного назначения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент России Владимир Путин предложил частично смягчить наказание по статье 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды. Соответствующий законопроект он внес в Государственную Думу. Путин предлагает не применять уголовное наказание по 282 статье в случае, если деяние было совершено однократно и не представляет угрозы для безопасности государства. За репосты и лайки в социальных сетях в России к уголовной ответственности по этой статье в 2017 году был привлечен 461 человек. В том, к каким последствиям приведет инициатива Путина, разбиралась моя коллега Любовь Чижова.
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих в том числе частичную декриминализацию 282 статьи «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Как сообщил спикер Палаты Вячеслав Володин, поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Госдумы 8 октября, а сам пакет законопроектов может быть принят до конца осенней сессии Госдумы. Законопроект фактически касается ответственности за репосты в социальных сетях, поскольку речь идет о действиях, связанных с возбуждением ненависти либо вражды с использованием в том числе средств массовой коммуникации, массовой информации, либо информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. Президент предлагает отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезные угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Об инициативе Владимира Путина говорит руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Я думаю, что эта инициатива является каким-то самым минимальным из возможных результатом той дискуссии, которую Путин же инициировал в июне по поводу возможного изменения этого законодательства. Дискуссия пошла гораздо шире, она касалась не только 282 статьи, и все это было проигнорировано. А что касается самой 282 статьи, то и здесь из всех мыслимых предложений, которые звучали, президент принял только одно – о введении преюдиции. Больше там ни буква не изменилась. Как это отразится, это интересный вопрос. Ну, несомненно, количество приговоров уголовных по этой статье сократится, особенно с учетом разъяснений Верховного суда недавних. Одновременно можно не сомневаться, что очень сильно пойдут вверх сразу дела по новой административной статье, которая вводится в этой связи. Просто потому, что административные дела вообще идут легче. И мы знаем по сравнению с сегодняшней статистики уголовного антиэкстремистского правоприменения в этой сфере, что разница, она в разы. И еще там есть такой момент, который мне кажется существенным, что в этой статье в КАПе новой говорится еще об ответственности юридических лиц, которые уголовный кодекс, естественно, не может предусматривать. Так вот, это касается, я полагаю, редакций, владельцев сайтов, ну, если это юридические лица, и так далее. Есть еще очень спорный вопрос, что будет с ранее вынесенными приговорами или уже открытыми делами. В принципе, любое смягчение должно влечь присмотр. Ну, такая общая норма уголовного права существует, вполне зафиксированная в нашем уголовном кодексе, но здесь какая-то особая ситуация, потому что сам состав-то не изменился ни на йоту, и только появилась преюдиция. А преюдиция – это административная, это вообще, ну, сравнительно новая вещь в нашем уголовном праве, и не очень понятно, как это надо понимать. Если буквально понимать, то, наверное, надо считать, что все приговоры, ранее вынесенные по первой части 282 статьи, подлежат отмене. Просто-напросто, потому что ясно, что никто ранее не мог быть привлечен повторно. А вот что-то я сомневаюсь, честно говоря, что Верховный суд одобрит такую практику. А какую он одобрит, как это все будет, не знаю. Сесть и так было не очень просто. Все-таки немного народу садилось, к счастью. То есть нам речь шла не о посадках. Но расслабиться нет. Зачем же расслабляться? Состав-то не изменился, статьи. Просто за то же самое человек будет привлекаться к административной ответственности. Если он повторно сделает что-нибудь, что будет сочтено подходящим под этот состав, то наступит уголовная ответственность.
Это был руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Адвокат Ирина Хрунова полагает, что уголовных дел по 282 статье действительно станет меньше.
То, что сейчас сотрудники полиции сидели в интернете, в своих теплых кабинетах, попивали чай и делали скрины с социальной сети ВКонтакте и в других социальных сетях, и зарабатывали себе очки, зарабатывали себе палки в области уголовного судопроизводства, то сейчас они такой возможности лишаются. Все, что они накопают, это будет исключительно административным правонарушением. Но только после того, как суд признал виновным человека в совершении административного правонарушения по экстремистской статье, если в течение одного года это лицо вновь совершит экстремистское политическое действие, вот так скажем, то только тогда будет возбуждено в отношении него уголовное дело. Абсолютно точно. Повышается, резко повышается роль административок. Если сейчас вообще административка не считается там каким-то серьезным правонарушением, наказанием в правосознании людей, и только юристы понимают, как это опасно и какие последствия влечет, то сейчас такая предработа по административке, она будет фактически означать для человека, что ты в течение следующего года рискуешь, если будешь заниматься тем же самым, ты рискуешь все-таки пойти в тюрьму. Поскольку, да, безусловно, я как адвокат любых смягчений в области законодательства вижу как положительные для своих клиентов, тем не менее, я могу сказать, что плюс-то очевидно. Очевидно, есть, да, сотрудники полиции очень хорошо работают в своих кабинетах для выявления преступлений именно в рамках уголовного производства. Я боюсь, они не будут очень тщательно также с таким же рвением работать, чтобы получить себе палку только по административке, что абсолютно все люди, которые сейчас сидят под 282, как только вступят эти поправки в законную силу, они будут иметь право на пересмотр приговора, в том числе даже с последствиями освобождения из колонии. В частности, у меня есть подзащитный Сафаргалиев, у которого, как я сейчас уже достала его приговор из папки, положила себе его на стол, как только поправки вступят в силу, на следующий же день я обращаюсь в суд по месту отбывания его наказания, для того, чтобы ему пересчитали приговор. Ему в обвинение вошли ряд картинок, которые были абсолютно нейтральными по своему содержанию. Однако эксперт, которого я лично, в отличие от суда, не считаю надлежащим экспертом, сказал, что там содержится много всяких разных признаков. Хотя эти картинки не являются проблемными. Там речь шла о карикатуре на высших должностных лиц государства. Там шли карикатуры на события в Украине, в Крыму и прочее. Да, он получил реальное лишение свободы, и я вот надеюсь, что мы с ним сможем поправить этот приговор.
Это была адвокат Ирина Хрунова. Представитель движения «Открытая Россия» Алексей Принишников полагает, что 282-ю статью Уголовного кодекса вообще следовало бы отменить, но власти на это не пойдут.
Я считаю, что вот эти вот изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации вносятся под давлением общественной резонанции и возмущения вокруг уголовных дел по данной статье. После принятия и вступления данного закона в силу привлекать к уголовной ответственности по данной статье можно будет только при условии ранее совершенного в течение одного года аналогичного административного правонарушения. Мы считаем, что это очень хорошая новость для всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых по данной статье Уголовного кодекса, поскольку указанный закон будет иметь обратную силу, и их уголовные дела подлежат прекращению, а приговоры отмене после вступления закона в силу. Но, однако, вот, на наш взгляд, общество не следует расслабляться, поскольку законопроект не затрагивает такие составы, как статья 280 Уголовного кодекса, это публичные призывы к экстремистской деятельности, и статья 148.1 Уголовного кодекса, так называемое оскорбление религиозных чувств верующих. Данные составы легко могут быть переквалифицированы деяния по статье 282 Уголовного кодекса в ее нынешнем виде. Считаем, что раз уж законодатели сами не могут инициировать обсуждение изменений вот именно в данной статье, так же, как они не смогли сами инициировать обсуждение изменений в 282 статью УК, то вот на данные составы тоже следует обратить внимание администрации президента, поскольку вот данный законопроект вышел от президента.
А есть ли у вас какие-то данные точные? Много ли человек было привлечено вот по этой статье, которую сейчас обещают смягчить на власти?
У одной только правозащиты «Открытой России» на сегодняшний момент больше десятка уголовных дел, связанных вот с этой статьей 282 УК. Ну, также есть там попутно составы по 148.1 УК вместе с 282 возбужденным. Это возмущение, которое было в обществе, его нельзя скидывать со счетов. Я понимаю, что, конечно, там, наверное, у кого-то есть, может быть, ирония насчет общественного давления, но, тем не менее, как бы там ни было, власть присматривается и прислушивается к общественному мнению. Без вот того резонанса, который вокруг этих дел был, особенно в последнее время, когда было много разговоров там о возбуждаемых делах, вот в частности по городу Барнаулу там довольно-таки громкие дела возбуждались. Я думаю, что без этого резонанса точно бы не было сделано вот этих вот шагов по внесению законопроекта.
Это был представитель движения «Открытая Россия» Алексей Принишников. В начале августа Mail.ru и три социальных сети ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир выступили за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях и декриминализацию таких дел. Компания направила обращение с этой инициативой в Госдуму, Верховный суд и Министерство юстиции Российской Федерации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Министерство обороны Нидерландов заявило, что в апреле нынешнего года из страны были высланы четверо сотрудников российской военной разведки, которые попытались осуществить хакерскую атаку на базирующуюся в Гааге штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия. Организация, в частности, занимается расследованием случаев применения химического оружия в Сирии, в том числе и утверждений о химической атаке в городе Дума 6 апреля этого года. Также Организация по запрещению химического оружия проверяла информацию британских специалистов об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и подтвердила, что использовалось высокотоксичное вещество «Новичок». Как сообщил представитель Министерства обороны Нидерландов на пресс-конференции, россияне прибыли в страну по дипломатическим паспортам, как утверждается, выданным на имена Алексей Маринец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Известно, что один из них – IT-специалист. Ведомство опубликовало фотографию предполагаемых российских агентов. Украина объявила персону нон-грата венгерского консула в закарпатском городе Берегово. Дипломат, имя которого не называется, будет выслан после скандала с раздачей венгерских паспортов жителям Закарпатья. 19 сентября в интернете появилось видео с принятием украинцами присяги Венгрии. После присяги, в которой новые граждане называют Венгрию своей родиной, сотрудница консульства призывает их скрывать от государственных структур Украины получение венгерского гражданства. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в четверг заявил, что в ответ Будапешт вышлет консула Украины. Украинское законодательство запрещает двойное гражданство, но, несмотря на это, по состоянию на август 2015 года из Украины поступило 124 тысячи заявок на венгерские паспорта. В США расследуется уголовное дело в связи с предполагаемым отмыванием миллиардов долларов через эстонский филиал датского Danske Bank. В банке заявили, что будут сотрудничать со следствием. Ранее сообщалось о том, что подобное расследование открыто и в Великобритании. По итогам внутреннего расследования Danske Bank, результаты которого были опубликованы в сентябре, общая сумма подозрительных транзакций, осуществлявшихся через эстонский филиал с 2007 по 2015 годы, оценивается более чем в 200 миллиардов долларов. Речь идет в том числе о деньгах из России и других республик бывшего СССР. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вторую часть нашей программы посвятим 25-летию событий октября 1993 года в Москве. Ровно 25 лет назад, 4 октября 1993 года, штурмом здания Верховного Совета Российской Федерации в Москве завершился кровопролитный политический кизис, начавшийся 21 сентября, когда президент России Борис Ельцин издал указ номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Первым пунктом указа предписывался роспуск Верховного Совета и Совета народных депутатов, высшего законодательного органа России. Этому решению предшествовали несколько месяцев противостояния президента и парламента, блокировавшего попытки проведения реформ. 3 октября 1993 года противники Ельцина штурмовали мэрию Москвы и телецентр Останкино, а 4 октября танки Кантемировской дивизии обстреляли здание Белого дома, где забаррикадировались депутаты Верховного Совета во главе с его председателем Русланом Хасбулатовым и выступивший против Ельцина вице-президент Александр Рудской. О том, что передавало в те дни радио «Свобода», рассказывает Дмитрий Волчек.
Роковой день 3 октября начался с пресс-конференции Александра Рудского в Белом доме.
То, что сегодня говорят, что здесь какая-то опасная зона, что отсюда возможны провокации, я вам однозначно заявляю, все исключено. Нету этого здесь.
Митинг «Трудовой России» на Октябрьской площади закончился прорывом блокады Белого дома и штурмом мэрии. Из репортажа Савика Шустера.
Октябрьская площадь плотно оцеплена войсками МВД. Людей к памятнику Ленину не пускают. Демонстранты оказались лицом к лицу с ОМОНовцами и стали их убеждать в нецелесообразности действий властей. В ход пошли разные аргументы. Аргумент первый – национал-патриотический.
Русские не примет это? Что думаете? Зион не примет русские вообще России? Как бы вы ни били, всех не перебьешь. Стоит ружье это проклятое, я не знаю. В каком чине он будет, этот святой? Вот сказать ему, какого черта, уводи ребят отсюда.
Я полковник.
Убери ребят отсюда, убери. Весь народ не перебьешь.
Да не надо их не возбуждать, они же сейчас бить начнут.
Ну пусть бьют, а я вот не боюсь. Пусть бьют. Я 30 лет преподавателем проработала, теперь я уже ничего
нам
не
боюсь. Нам Россию после
я
не
строю. Я все отдала государству.
А вам детей еще и учить.
Все отдала государству.
Берегите себя, и они пройдут через 3 дня, их не будет уже.
Аргумент второй. Социально-экономический.
Конечно, сейчас посмотрите, что такое приватизация. Кто скупает предприятие? Ты, что ли, получишь один ваучер?
5% богатых, 95% быдло, в хомуты одетые. Между ними 1% прослойки – милиция.
Аргумент третий. Экзистенциально-исторический.
Ну, Черкасские, вы события знаете, при Сталине были. Так там, говорит, перед строем вышел полковник, когда ему приказали стрелять по толпе, и застрелился.
Стреляться не надо.
Надо перейти на сторону народа.
Вдруг со стороны Якиманки раздался топот демонстрации. Она шла безмолвно. Милиция не сопротивлялась, и толпа с площади свернула на Садовое кольцо. В центре площади нервно крутил между пальцами сигарету растерянный лидер Фронта национального спасения Илья Константинов.
Дайте спичку. Я опоздал, они уже обогнали, бежали за ними, как заяц побегу сейчас.
Стихийно вся Москва Смоленский пришла,
все уже там.
Боли сердце. Да, да.
Ну, я не знаю, куда пошла. Я колонну направил туда сейчас, она пошла обратно. Все, вся работа пошла на смарку.
Несколько человек выбежали на кольцо и остановили движение. При виде демонстрантов автомобили спешно разворачивались и отъезжали. Колонна шла на Крымский мост. На солнце заблестели щиты ОМОНа. Шеренга милиции загородила проход к мосту. Раздались крики, глухие звуки ударов. В воду полетели щиты и шлемы. По ступенькам на набережную стали носить раненых милиционеров. Я подошел к группе раненых.
Вы сами видели, первые начали они. Нам был приказ только остановить. Извините, на мне погоны, я давал присягу. Ну что делать, когда мы били дубинки, извините, первыми кто начал?
Мы схватили мужика, который кидал вам он бутылку, у него милицейская рация вот здесь была.
Он так на меня дыхнул, чистый алкоголь, извините.
Демонстранты, воодушевленные начальным успехом, двинулись в сторону Смоленской площади. В ход пошли водометы и газ. Но сопротивление ОМОНа серьезным назвать нельзя. Не было маневра отчленения и разгрома головной. Самой разъяренной части демонстрации толпа захватила водометы.
Окровавленные люди, избитые, те, которые бросали воду. Водитель водомета избит, вытирает кровь с рук. Кровь течет повсюду.
Сжигайте все это, сжечь машину надо.
Не надо, там человек.
Вперед, давай вперед!
Молоденькие милиционеры тряслись от страха. Оправдано.
Автобусы и грузовики солдат захвачены демонстрантами. Вот в автобусах милиционеры защищаются чем могут, щитами, чем могут. Автобус захвачен. Вот они защищаются щитами. Их могут разорвать на куски. Это совершенно понятно.
Толпа пошла к Белому дому беспрепятственно.
Александр Рудской вышел на балкон в белом бронежилете и призвал к штурму мэрии и телецентра Останкино.
Я прошу тех, кто имеет силу в руках, прошу стариков и женщин не участвовать в этой операции. Сейчас построиться, сформировать отряд, захватить мэрию и дальше идти на захват Останкино.
Ура!
Сомневайтесь, что эти подонки будут сидеть на скамье подсудимых.
Захватив мэрию, толпа двинулась к телецентру Останкино. Завязался бой. Репортаж Андрея Бабицкого.
Часть толпы вместе с боевиками приблизилась к одному из зданий телецентра. Генерал Макашов
по мегафону предъявил ОМОНу, который охранял здание, ультиматум. Он заявил, что они должны сдать оружие, выйти из здания, их никто не тронет, и боевики, так сказать, и демонстранты выйдут в эфир. Однако ни руководство телевидения, ни ОМОН, охраняющие здание, на переговоры не пошли. После чего Макашов объявил, что через 3 минуты начнется штурм. В этот момент к входу в здание, к подъезду, подошел человек с гранатометом и стал прицеливаться внутрь подъезда. Из здания раздался предупредительный выстрел. Этому человеку попало в ногу, после чего гранатомет был пущен в ход. Граната взорвалась прямо внутри здания. Началась бешеная стрельба. Среди демонстрантов, среди боевиков очень много раненых и убитых. ОМОН, обороняющий здание, открыл огонь по площади, прилегающей к нему.
Сигнал Первого канала исчез. По другим каналам показали безмолвного Ельцина, прилетевшего в Кремль на вертолете. Журналист газеты «Сегодня» Сергей Пархоменко находился в тот день в Кремле.
Вечером в воскресенье, примерно с 3 часов, когда я там появился, и, в общем, до довольно позднего вечера, происходила довольно беспорядочная беготня довольно немногочисленных людей, которые были в Кремле. Долго-долго собиралась эта команда. Долго-долго она приходила в себя после того, что произошло. И ругались между собой, пытались выяснить, кто больше дал себя обмануть, кто больше поверил в переговоры, кто дал себя втянуть вот в эту вот странную игру, которую вело руководство бывшего парламента. Пока они разбирались, шло время. У меня есть одно простое впечатление, что в течение 12 часов войска, верные Ельцину, в Москву не вошли. Это раз. И два. Я мог наблюдать, что и в Кремле не могли объяснить этого факта. И на все вопросы. А где же Тульская дивизия? Она летит. А где Кантемировская? Она едет. А где Рязанская? Вот-вот сейчас входит в Москву. И вот они 12 часов летели, ехали и входили в Москву.
Вечером Егор Гайдар призвал москвичей выйти к Моссовету и защищать демократию. О том, что происходило ночью и на следующее утро на Тверской, рассказывает Сергей Сининский.
Уже к 10 часам на площади собрались около 3000 человек. Вооружались металлическими прутами и деревянными кольями, но немногие. Крепкие парни с трехцветными, как российский флаг, повязками на рукавах, хриплыми голосами собирали добровольцев в народные дружины. Всего за ночь их создали не менее 20, в каждой от 100 до 200 человек. Маршруты патруля чаще произносили в полголоса. Агентство «Тартас», газета «Известия», радиостанция «Эхо Москвы», главпочтамт, центральный телеграф. Оставшиеся на площади возводили баррикады. К полуночи Тверская и прилегающие к ней переулки были перекрыты. В ход пошли мусорные контейнеры из дворов, скамейки из скверов, катки, асфальтоукладчиков, все, что попадалось под руку. Молодые парни разобрали строительные леса вокруг Дома кино и щиты ограждения. К утру в понедельник к ним добавились 50 тяжелых грузовиков, которые пригнали водители 4-го автокомбината, и столько же автобусов и карус. К полудню в понедельник на Тверской от телеграфа до Пушкинской площади собрались, по оценкам милиции, около 15 тысяч человек. Митинг возобновился под звуки канонады от Белого дома. Содрогались витрины закрытых магазинов, звенели стекла жилых домов. С Тверской никто не уходил.
Штурм Белого дома начался на рассвете 4 октября. От здания американского посольства в Девятинском переулке вел репортаж корреспондент Радик Батышин.
7:08. Мимо меня один за другим стали проходить БТРы.
4-й БТР.
Огня не открывают. 6-я машина. 9-й БТР пошел.
Спецназ готовится к проходу со стороны Девятинского переулка под прикрытием 6 БТРов.
Песочный БТР пробил баррикаду изнутри Белого дома, развернулся рядом с командой БТР.
Спецназ проверяет оружие, идет в теплоцентраль.
Командир кричит: первый батальон, чадите, проходим мы.
Пошел спецназ. В синих комбинезонах с белыми повязками на рукавах, противогазные сумки, АКС.
К 9 утра первые этажи Белого дома были заняты. Мы получили радиоперехват переговоров штурмовавших. Вот фрагменты записи.
Алло, на здании, где написано «Пальмира, Пальмира». Снаружи двоих. Стреляют по толпе. С крыши. Подавите точку огнем. Подавите точку эту огнем. Открыть по ним огонь, открыть. Объявляйте по мегафону, чтобы люди расходились. Что в них стреляют свои же. Передавайте это по мегафону постоянно. Это и самая настоящая провокация. По-моему, снайперы задержали.
Вы что, не можете их подавлять крупнокалиберными пулеметами и пушками с БМП? Все правильно. Поражение есть, супостата? Внимание!
Внимание, внимание, всем, кто в радиосети, внимание. Я Бион. По решению правительства, председателя Черномырдина, прекратить огонь из всех видов до 12:30. Всем находящимся в Белом доме выйти без оружия. Без оружия. Тем, кто выйдет без оружия, гарантируется безопасность, безопасность жизни.
Помер, имеется 6 задержанных, среди них офицер МВД Кабардино-Балкарии и другие интересные.
Мужики, а кто знает, где сейчас этот пидор, он в кой находится?
По покое, РСП на эфире.
Прибыло правительство Москвы. Приведите людей в порядок и себя.
Это ПТР, МВД, говорят.
Из осажденного здания парламента Александр Рудской обратился к армии.
Кто меня слышит, офицеры, генералы, перестаньте молчаливо наблюдать, что творит пьяная милиция. Спасите, вам не спасти народ. Спасите детей и женщин. Я умоляю вас, если меня слышит авиация, поднимайтесь, авиация, помогите нам. Я умоляю боевых товарищей, кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Я умоляю вас, спасайте погибающих людей, спасайте погибающую демократию. Вы не преступники, спасите здание Верховного Совета. В этом здании более 10 тысяч людей, которые здесь нашли убежище. Первый, второй, третий этаж завалены трупами. Я умоляю армию, час наступил, спасайте.
Корреспондент итальянской газеты «Ля Репубблика» Энрико Франческини был одним из немногих журналистов, находившихся в Белом доме во время штурма и говоривших с Хасбулатовым и Рудским.
Это были люди, которые просто очень-очень сильно хотели жить. И они испугались, особенно Хасбулатов, который почти не мог говорить, был лицо очень белое. Но Рудской тоже. Они просили, чтобы я и мой коллега из «Карьеры де ла Сера», Пауло Валентино, они просили, чтобы нашли помочь из иностранных посольств, чтобы они дали какая гарантия, что никто не бы стрелял Хасбулатов, Рудской и их люди, если они бы ушли от Белого дома.
Шеф-редактор московского бюро CNN Стивен Херст, который вел 11-часовой репортаж о штурме Белого дома, признался, что ничего подобного в своей журналистской практике не видел.
Прежде всего, наблюдая за происходящим, я должен был постоянно напоминать себе о подлинном драматизме того, что происходит. Репортер обычно сидит и сообщает, но в этот раз я должен был постоянно возвращать себя к действительности. Зачем же мы наблюдаем? Ведь это российские танки, стреляющие 125-миллиметровыми снарядами в российский парламент. Это было событие, невероятное в полном смысле слова. До того крушение Берлинской стены было самым ярким событием в моей репортерской жизни. Но вот это затмило все, оказалось в 1000 раз сильнее.
Это были фрагменты передач «Радио Свобода», которые вышли в эфир 3 и 4 октября 1993 года. Спустя 10 лет Дмитрий Волчек попросил оценить те события журналистов Сергея Пархоменко, Веронику Куцила, Льва Сигала и Михаила Соколова.
Что произошло? Что это было? Гражданская война, бунт, путч, военный переворот, борьба ветвей власти, народное восстание. Пожалуйста, Вероника.
В то время я однозначно воспринимала это как гражданскую войну. Может быть, благодаря синдрому заложника, да, когда находишься там 2 недели. Вот для меня это была гражданская война, особенно если вот когда выходишь на улицу, видишь людей, которые еще стоят вокруг. Как я потом уже стала понимать, в основном это были не сторонники Ельцина, это была просто любопытствующая толпа, которая там пришла чуть не с колясками, с какими-то 3-летними детьми и смотрела на все это. Вот. Было полное ощущение гражданской войны. Сейчас, по прошествии какого-то времени, я думаю, что как раз гражданской войны удалось все-таки избежать. Удалось избежать, благодаря вот многим вещам, о которых говорили Сергей и Миша, что все-таки это скорее был путч, бунт, но подавленный такой мятеж.
Сергей.
Я думаю, что мятеж самое точное слово для описания этих событий. Мне кажется, что суть здесь, опять, если это вот как-то попробовать очистить от каких-то внешних шкурок, заключается в том, что существовали две, так сказать, политические группировки. Расхождения между ними не носили идейного, концептуального, стратегического или какого-то еще характера. Я совершенно убежден, что ни Ельцин, ни Хасбулатов в точности не придерживались никакой специальной идеологии и никакой специальной стратегии. Просто один был у власти, а другой хотел быть у власти. И в какой-то момент этим вторым, к которым относился и Хасбулатов, и Рудской, я думаю, что прежде всего Хасбулатов, на самом деле, который относился, по-моему, к Рудскому как к марионетке, захотелось этой власти, которая постепенно шла к нему в руки, ситуация постепенно сдвигалась от президента к парламенту, захотел эту штуку ускорить, захотел получить сейчас. Ему показалось, что, собственно, можно уже не тянуть, можно уже, наконец, получить все. И в этот момент он выпустил, так сказать, нить событий из рук. В этот момент ситуация вышла из-под контроля, и это обернулось мятежом абсолютно посторонних для этой политической ситуации людей, совершенно никаким образом не участвующих в этой, собственно, политической борьбе, абсолютно не понимающих, чем так особенно плоха действующая российская конституция или хороша, надо принимать новую или не надо, чтобы был какой-то референдум, на который да-да, нет-да, кто-то что-то отвечал. Когда я говорю, там, скажем, о Хасбулатове, я имею в виду относительно большую группу депутатов, которые, так сказать, за ним в хвост строились. Вот речь идет об этом. Речь идет о мятеже людей, привлеченных политической группировкой в качестве инструмента в Москву и вышедших из-под контроля. В этом смысле я думаю, что в конечном итоге исход событий можно считать относительно благополучным, относительно того, что могло бы быть, если бы эта ситуация не просто установилась бы как государственный режим, а если бы она просто продлилась бы еще несколько дней. Вот относительно этого можно считать, что те жертвы, которые в Москве в то время были понесены, эти жертвы – это еще не самый тяжелый выход из этого ужасного положения, в которое привели Россию безответственные политики в борьбе за свою собственную власть, а не ни за какие идеи, стратегии, концепции, взгляды и так далее.
Лев, вы согласны с определением мятеж?
Совершенно не согласен. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Мятеж – это сугубо оценочная категория. Я бы очень мягко это охарактеризовал как кризис. Я не думаю, что борьба политических группировок за власть могла привести к такому острому кризису. Я думаю, что на самом-то деле депутаты выражали настроение своих избирателей. Депутаты на самом-то... Именно настроение, я повторяю, именно настроение. Это психология. Это даже это политическая психология, а не политическая идеология. Депутаты выражали настроение большинства населения России в общем и целом, весь депутатский корпус в целом выражал эти настроения. То есть на самом-то деле определенное сопротивление линии реформ, которую Ельцин проводил, вне зависимости от того, насколько он ясно ее доктринальную сущность осознавал, некое противодействие линии реформ со стороны большинства населения России – это в тот период совершенно объективный исторический процесс. И этот объективный исторический процесс в конце концов выразился в таких формах. Оценка людей волею истории, оказавшихся номинальными лидерами этого движения, весьма и весьма критическая со стороны коллег, я ее полностью разделяю. Это действительно случайные люди, это действительно люди без убеждений, и к ним куда скорее применимы все те жесткие оценки, которые Сергей давал рядовым бойцам из этого формирования по поводу безыдейности и прочего. Так вот, на самом деле Верховный Совет выражал массовые настроения, но не идеологию, не политику, которых не было, а большинства населения России, которое действительно не поддерживало реформы. Но все это завершилось, как бы это сказать, таким вот хлопком с точки зрения истории, не слишком серьезным, именно потому, что исторически закономерной была та линия, которая в конечном итоге восторжествовала, и которая не пользовалась поддержкой большинства населения, и то, чего хотело большинство населения России, оно просто с точки зрения истории в тот исторический период не могло быть реализовано.
Михаил, на вашем лице написано глубочайшее несогласие с тем, что говорит Лев Сегал. У вас последнее слово.
Это правда. Дело в том, что я не очень признаю возможность говорить от имени большинства, поскольку социология, там, референдумы и так далее, они показывают, что все-таки такого концентрированного большинства, которое не хотело реформ, не было. Было большинство, которое хотело реформ, но самых разных. И иногда этот вектор был в пользу Ельцина, иногда был против него. Это, во-первых. Во-вторых, я просто не разрывал события 91-93 года. Я помню свое глубочайшее разочарование ранее осенью 91 года, когда история давала Ельцину возможность сделать массу того, что потом мучительно в течение десятилетия внедрялось в борьбе. Вообще Ельцину было свойственно умение сконцентрироваться в какой-то критический момент, а потом упустить свою победу и собирать ее по кусочкам, в том числе и, так сказать, с человеческими жертвами, как это произошло и в 93 году, а потом с Чечней и так далее, и так далее. Я думаю, что происходил второй этап. Вот все-таки мы забываем о том, что советы были распущены, антисоветская революция, которая началась в 91 году, ликвидация двоевластия, которое было абсолютно объективным в середине 93 года. Кто-то должен был победить. Ну, победила, знаете, говоря терминами 19 века, давно дискредитированными, все-таки победил прогресс. В конце концов, есть конституция, есть какой-никакой парламент, есть президент, который почему-то нравится массе населения. Кто-то живет хорошо, кто-то плохо, но и слава богу.
Сергей Пархоменко, Вероника Куцила, Лев Сигал и Михаил Соколов о событиях Черного октября 1993 года в Москве. И завершает обсуждение этой темы наш опрос на улицах Москвы. Повлияли ли события 3-4 октября 1993 года на развитие России? Такой вопрос задавал прохожим наш корреспондент Иван Воронин.
Повлияли ли события 3-4 октября 1993 года на развитие России?
Они положительно повлияли. Просто Моисей 40 лет водил евреев, понимаете? Вот к 93-му, по моему мнению, надо добавить 40. После этого что-то начнется меняться к лучшему.
Провокативный вопрос. Конечно, все любые события, которые возникают в нашем городе, в нашей стране, они оказывают большое влияние на умы, прежде всего, молодежи.
На мой взгляд, не очень положительно.
Жизнь стала свободнее, на мой взгляд, интереснее, обширнее.
Когда каждый день бегаешь, вроде как что-то замечаешь. Да? В лучшую, ну, примерно в лучшую, конечно, стало чище, красивее, все хорошо. В худшую, ну, люди стали более загнаны, скажем так. Вот и все. Капитализм.
Ну, я считаю, отрицательное повлияние. Ну, потому что я, например, с ужасом смотрела на расстрел Белого дома. Было ощущение полного краха.
Просто история – такой процесс, который сложно оценивать. Как идет, так и идет. Мы очень сложно давать оценки вообще любым событиям. А если бы не было Куликовской битвы, что тогда?
Не знаю. Ну, конечно, в худшую. А как? Если мы теперь живем в таком капиталистическом обществе, которое нас всех, так сказать, эксплуатирует. Вас и меня. Ну, по моему мнению, худшую. Для меня худшую. Смотри, для кого. А для тех, кто у руля, там, условно говоря, господствующий класс, для них лучше, конечно, безусловно.
Что-то в лучшее, что-то в худшее. Но я бы за СССР, конечно.
Ну как, почему? Какие-то изменения у нас происходят в стране. Ну, если плохие, если хорошие, то в общем-то.
Откатились далеко назад. Ну, потому что это в конечном итоге и распад Советского Союза, и все остальное.
Вы знаете, никак не повлияли, ибо сегодняшние события откатом назад, они просто подтверждают тот тренд, от которого наша страна и не отходила.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, повлияли ли события 3-4 октября 1993 года на развитие России. Опрос провел Иван Воронин. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 4 октября. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Грани времени.
публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».